Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «Введение в гендерные исследования». Лекция четвертая. Что такое сексуальность и как она меняется? Рассказывает Александр Кондаков.
Нам часто кажется, что некоторые понятия существовали всегда. Например, всегда существовали гетеросексуалы. Повседневная логика подсказывает, что это правда лишь потому, что гетеросексуальность связывается с рождением детей. Если дети рождались, чему мы сами являемся доказательством, то значит, они рождались у гетеросексуальных людей. Это также означает, что гетеросексуальные люди были, иначе они не могли бы воспроизводить потомство. На самом деле все не совсем так или даже совсем не так. Современный мир действительно часто все еще делится на мужчин и женщин, гетеросексуальных и гомосексуальных людей. Мы обозначаем и какими-то другими категориями наши сексуальные желания. Выстраиваем на основе этих категорий наше понимание себя, то есть нашей идентичности. Нередко можно услышать фразу «я мужчина» или «я гетеросексуальный мужчина». Эта фраза – типичное и простейшее выражение сексуальной и гендерной идентичности. Если бы мы могли переместиться всего лишь на пару веков назад, 1819 год, например, то такая фраза вызвала бы даже у самой просвещенной публики непонимание. В том далеком году никто не был гетеросексуалом, никто не был и гомосексуалом тоже. Люди еще не знали, что можно как-то обозначать свою сексуальность, свою сексуальную идентичность, и, следовательно, не понимали, зачем это делать. На протяжении многих веков в Европе, куда я отношу и Россию, сексуальность делилась на две категории. Сексуальные практики между мужем и женой, ведущие к рождению детей, и все остальное. Первые практики между мужем и женой назывались браком, то есть именовались по типу религиозного обряда, который их санкционировал. Вторые практики назывались содомия, то есть обозначались религиозным термином, указывающим на запрещенные действия сексуального характера. Категория содомия включала в себя практически все, что могли представить себе средневековые люди, что касалось сексуальности. От супружеской измены до однополых отношений и мастурбации. Дело в том, что в то время у церкви была власть контролировать значение слов и понятий, которыми оперировали люди. Именно религиозные организации рассказывали людям о текущих событиях, когда те собирались на мессу. Таким образом, являлись политическими комментаторами средневековья и более поздних периодов. Именно они вели индивидуальные беседы с каждым отдельным человеком на исповеди, чем сегодня чаще заведуют профессионалы из области психологии или ваши непрофессиональные друзья и коллеги. Позже именно религиозные организации создавали школы и обучали в них детей, проводили исследования в области нехитрых на тот момент наук, вели расследование преступлений, выносили приговоры. Иными словами, они задавали тон почти всему, что происходило в обществе. Поэтому их словарь и понимание ими каких-то явлений имело принципиальное значение. Однако в XIX веке власть церкви пошатнулась. К тому моменту в обществе выработалось понимание, что любое знание должно иметь под собой какую-то основу. Церковь настаивала, что знание дается из ниоткуда, свыше. Однако к тому моменту появился и укрепился новый социальный институт – наука, который обнажил источники другого типа знания – научного знания. И этими источниками оказались эмпирические факты. Ученые утверждали, и утверждают до сих пор, что если понаблюдать за чем-нибудь, то, обобщив наблюдение, можно это нечто познать. Какое отношение все это имеет к сексуальности? Ну, дело в том, что именно таким образом, методом наблюдения и обобщения, появились знакомые нам люди – гомосексуалы, бисексуалы, гетеросексуалы и другие категории сексуальной идентичности. Записав истории разных людей о том, как те занимаются сексом, ученые договорились, что они будут называть тех, кто занимается однополыми сексуальными практиками, гомосексуалами. Случилось это в 60-е, 70-е годы XIX века. Так появился гомосексуал, по утверждению французского философа Мишеля Фуко, особый сексуальный вид людей. На первых этапах гомосексуальность заинтересовала ученых, поскольку они считали ее патологией или болезнью, а потому хотели изучить подробнее. Оценочные суждения в науке тех времен не были редкостью. Научная этика еще только формировалась. Так, видный сексопатолог XIX века Рихард фон Крафт-Эббинг следующим образом описывает происхождение этой болезни. Я цитирую. «По разным причинам, из-за неврастении, гипохондрических страхов и тому подобное, индивид может воздерживаться от мастурбации. Порой при таких обстоятельствах скотоложство тоже не вариант. Тогда-то сексуальные отношения с партнерами одного пола и оказываются кстати. Как результат трансформации чувства дружбы, которое на уровне патологической сексуальности легко ассоциируется с сексуальным чувством. Конец цитаты. Иными словами, гомосексуальность для людей XIX века считалась медицинским диагнозом, характеризующим слишком близкую дружбу между двумя людьми одного и того же пола. В тот момент довольно мало внимания уделялось гетеросексуальности. Только к началу XX века ученые обратили свое пристальное внимание на, я цитирую, «ненормальный или извращенный аппетит к противоположному полу». Так определяет гетеросексуальность медицинский словарь 1901 года. Именно так, примерно до середины XX века, под словом «гетеросексуальность» подразумевалась болезнь, огромное количество форм сексуальных отношений между людьми разного пола, не ведущих к рождению ребенка. Если бы сексуальные темы тогда не было зазорно обсуждать друг с другом, люди спрашивали бы, как там ваш дядюшка? Удалось ли ему избавиться от мучившей его гетеросексуальности? Итак, гомосексуальность и гетеросексуальность появились в XIX веке, причем гомосексуальность стала известна раньше гетеросексуальности, и обе эти формы сексуальности считались болезнями. Это медицинское понимание сексуальности человека пришло на смену бытовавшему дотоле религиозному пониманию, которое практически полностью дискредитировано сегодня. Даже те, кто защищают религиозную концепцию гомосексуальности как греха, на самом деле уже очень далеки от того, что понималось церковью под термином «содомия» всего пару веков назад. Научное знание действует таким образом, что, постепенно накапливая новые факты о каком-либо предмете, ученые могут убедиться, что прежде ошибались на его счет. Именно это произошло с гетеросексуальностью и гомосексуальностью в XX веке. Уже к концу 1930-х годов медики пришли к выводу, что называть гетеросексуальность болезнью не имеет смысла. Спустя еще 40 лет перестали называть болезнью и гомосексуальность тоже. К тому времени выяснилось, что очень многие люди периодически вступают в однополые отношения. А самое главное, не было доказано, что в организме человека протекает какой-либо патологический процесс, позволяющий считать гомосексуальность болезнью. Тем не менее, люди в середине XX века действительно страдали от гомосексуальности. Только не потому, что были болезненно нарушены функции человеческого организма, а потому что общество того времени плохо относилось к гомосексуальным людям. Это, в свою очередь, меняет предмет исследования с патологических процессов организма на социальные стороны гомосексуальности. Так, к этому моменту сексуальностью и, в частности, гомосексуальностью начали интересоваться не только и не столько медицинские и психологические науки, но науки об обществе. Общественное положение гомосексуальных людей было описано социологами в качестве стигмы, то есть некого исключенного из общества статуса. А сам процесс такого исключения был назван стигматизацией. Более того, в отличие от медиков и психологов, социологи часто пользуются словами и категориями, которые сами исследуемые люди применяют к самим себе. Так в науку попадает повседневный язык сообщества, оперирующий знакомыми нам и сегодня категориями сексуальной и гендерной идентичности – гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендерный человек, ЛГБТ. Некоторые из них заимствуются в медицинском словаре, другие полностью опираются на словари субкультуры. Иными словами, во второй половине XX века происходит новая борьба за право определять смыслы, схожая с борьбой между церковью и наукой XIX века. На этот раз схватка состоялась между разными дисциплинами внутри науки. Социальные и гуманитарные дисциплины стали определять смыслы гомосексуальности вместо медицинских и психологических наук. Социологи, антропологи, историки, филологи выяснили, как себя именуют гомосексуальные сообщества, и затем распространили эту информацию в качестве всеобщего знания. Таким образом, расхожие дотоле категории отошли на второй план, а субкультурные категории, геи и лесбиянки, например, стали доминирующим способом определять чью-либо гендерную сексуальную идентичность. Сегодня немаловажную роль в этом процессе играют и другие общественные институты. Помимо науки, на смыслы, которыми мы наделяем мир вокруг, влияют общественные движения. Эти движения состоят из людей, которые небезразлично смотрят на существующее неравенство и несправедливость. Если в обществе что-то не так, например, какая-то группа людей стигматизируется, общественные движения выступают за изменение такого положения дел. Так складывалось с конца 1960-х годов в западных странах, а с наступлением перестройки в России тоже гей-движение, затем гей- и лесбийское движение, позже ЛГБТ-движение. Эти общественные движения не просят каких-либо специальных прав или льгот для ЛГБТ, как обычно считает консервативная публика. Напротив, они требуют, чтобы у ЛГБТ были те же права, что имеются у остальных членов общества. Чтобы никто не убивал людей из-за их сексуальности, чтобы никто не отказывал в медицинских услугах из-за этого, не увольнял с работы, в общем, никак не мешал свободно и нормально жить, ощущать себя полноценными членами общества. Этот подход, вкупе с функциями науки, которые мы обсуждали выше, обладает внутренней логикой и правилами. Общественные движения обязательно должны указывать признак, по которому выделяется группа несправедливо дискриминируемых людей. По мере течения времени такие признаки уточняются. Большие группы дробятся на более мелкие, поскольку, как выясняется, стигматизация протекает по-разному в отношении этих разных групп людей. Если в этой среде говорили лишь о геях и лесбиянках в 60-е годы, то говорят уже об ЛГБТ в 1980-е, 90-е годы, а сегодня также об ЛГБТТТ, КИП, 2САА, лесбиянках, геях, бисексуалах, травести, транссексуалах, трансгендерных людях, квир, интерсекс, пансексуалах, ту-спирит, асексуалах и союзниках, аллайс, то есть гетеросексуальных людях, поддерживающих борьбу за права ЛГБТ. Обращая внимание на разницу между этими группами, общественные движения также словно бы делают эти группы осязаемыми, видимыми и более сплоченными. В социологии этот процесс называется овеществлением. Кроме того, сплочение стигматизируемых групп заставляет активизироваться некоторых представителей привилегированных групп. В области сексуальности привилегированной группой считается совокупность гетеросексуальных людей. Те из них, кто выступает против равенства ЛГБТ, считая, что оно плохо повлияет на их положение в обществе, объединяются политически и определяют себя в качестве гетеросексуалов. Такие политические группы распространились сравнительно недавно, в 21 веке. Они устраивают парады гетеросексуалов и организовывают собственные политические партии. Появление этого типа гетеросексуалов, пока малочисленных, это тоже процесс овеществления, протекающий в обществе. Итак, к сегодняшнему дню в современных обществах действует широкое разнообразие социальных институтов, наиболее важные из них – наука и общественные движения, которые складывают, овеществляют новые гендерные сексуальные группы или идентичности, ранее известные как гомосексуалы и гетеросексуалы. Действие этих процессов очень сложное, занимающее продолжительное время. Это не советские проекты социальной инженерии, которые можно было организовать силами партии и правительства, а очень комплексное и запутанное строительство действительности с неизвестным заранее результатом. Но именно такие процессы определяют то, как мы думаем о своей сексуальности, как мы понимаем себя и других, как мы действуем в постоянно меняющейся из-за этих процессов среде. Сексуальное желание всегда направлялось в разные русла. Люди занимались широким разнообразием сексуальных практик и до того, как появились понятия гомосексуальности и гетеросексуальности. Однако смыслы, придаваемые сексуальному желанию, подвержены постоянному изменению. Эта история показывает, что наши текущие представления о сексуальности имеют исторически специфическую форму. Мы думаем, что наше понимание сексуальности стабильно и конкретно, что так, как думаем мы, было всегда. На самом деле, наукой получены убедительные доказательства того, что сексуальность является текучей. Эта текучесть означает, что даже такое постоянное явление, как сексуальное желание, подвержено изменениям. Изменениям смыслов, влекущих за собой изменения практик. Все течет, все меняется. Сексуальность не является исключением из этого правила. Не замечать эти изменения сегодня уже невозможно.
Следующая лекция о том, что такое забота и какое место она занимает в гендерных исследованиях.